Одно из самых любимых моих занятий – смотреть на волны, постоянно движущиеся, постоянно меняющиеся. Однажды мы с женой подошли к берегу в одном из таких относительно диких мест и наткнулись на человека, который сидел под деревом на берегу океана. Рядом с ним лежали несколько книг. Эти книги привлекли мое внимание своим разнообразием. У него лежала Бхагавад-гита, если кто знает, это кришнаитская религиозная книжка. Рядом лежала Тора, стоял семисвечник, было еще несколько книг. Я завел с ним разговор. Оказалось, что, как он представился, русский еврей из Израиля, живущий во всем мире. Но это еще не самое удивительное, что я услышал от него. Когда я спросил, чем он занимается, он сказал, что он основал школу познания Иисуса Христа. Это меня сразило совсем. Рядом с ним был ученик, молодой человек, лет 18, который верно следовал за ним. Когда я смотрел на этого человека, я увидел, что этот человек взял и просто так, сам сделал для себя определение, что такое христианство. Его христианство легко уживалось в Бхагавад-гита, легко уживается семисвечник, легко уживаются различные чакры, энергетические пояса. Он говорит, что в этом месте ангелы сходят и не сходят на небо, он поэтому именно в этом месте сидит. Когда мы говорим о христианстве, что мы имеем в виду? Когда вы думаете о себе, что вы христианин или христианка, что вы имеете в виду? Что значит христианство для вас? Разные люди разные вещи подразумевают под этим словом. Есть христианство либеральное, есть христианство модернистское, есть христианство примитивное, есть христианство современное, есть христианство легкое, есть христианство аскетическое. Самые разные формы, когда посмотришь на разнообразие определений христианства, можно подумать о том, что у каждого человека свое собственное. Каждый человек придумывает себе свою форму, удобную для него. И Иисус Христос знал о такой опасности. Он знал, что люди имеют всегда тенденцию перекроить божественное и сделать из него что-то подходящее им. Что-то, что они сами действительно могли бы определять. Если вы внимательно читаете Библию, вы не можете не обратить внимания на огромное количество предупреждений, в которых Христос говорит: берегитесь, чтобы кто не увлек вас. Берегитесь, чтобы волки в овечьей шкуре не пришли. Берегитесь, чтобы не пришли в конце веков и не сказали: Господи, Господи, мы именем Твоим совершали всякие разные вещи. Я бы вам не сказал: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Сегодняшний текст, который мы будем читать, один из таких текстов. Один из текстов, в котором Иисус Христос помогает нам сконцентрировать наше с вами внимание на том, что есть суть христианства. В прошлом собрании мы уже говорили о первой половинке этого стиха. Мы назвали эти две проповеди просто христианство. Христианство в одном стихе. Христианство в трех основных глаголах, трех повелениях, которые Христос представил здесь для нас с вами. Для того, чтобы мы не строили иллюзий. Для того, чтобы вы и я реально ощутили и поняли, к чему призывал Иисус Христос. Очень часто христианство связано с определенными моральными переменами. Человеку нужно научиться каким-то моральным качествам, чтобы он мог быть христианином. И поэтому очень часто христианство к этому и сводится. Поэтому Иисуса Христа видят как проповедника высокой морали. Но Христос пришел на землю не для того, чтобы улучшить нас, не для того, чтобы каким-то образом подретушировать, видоизменить, облагородить каким-то образом. Христос пришел для того, чтобы сделать совершенно новый тип людей. Если вы внимательно будете исследовать Священное Писание, вы можете увидеть это. Послание к Римлянам, 5 глава, написано: «Все те, кто от Адама, во грехах и умрут». Другая, совершенно новая семья от Иисуса Христа – и все те, кто от Иисуса Христа, будут бороться со грехом, побеждать его и будут жить. Два абсолютно разных типа человека. Поэтому, когда Никодим пришел к Иисусу Христу и хотел поговорить о религии, Христос ему сразу же говорит: если не родишься свыше, даже не думая о Царстве Божьем. 3 глава Иоанна, 5 стих. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Это серьезное предупреждение. Предупреждение, касающееся вас и меня. Но когда мы говорим о рождении свыше, это еще один термин, которым пользуются так часто, что он постепенно теряет свое значение. Так, в Соединенных Штатах Америки около 35% населения на вопрос о своей религиозной принадлежности, они отвечают «рожден свыше». Они считают себя рожденными свыше. Но при этом, когда стали проводить опросы внутри вот этой группы, оказалось, что 50% из них не верят в ад, около 45% не верят в то, что Библия – Божье Слово, а говорить о заместительной жертве Иисуса Христа вообще могут единицы. Но люди считают себя рожденными свыше. Давайте мы сейчас сузим спектр всего того, о чем мы говорим, и попробуем определить себя. Посмотрим на себя, сфокусируем наш взор во исполнение Слова Божьего, вникая в себя и в учение. И посмотрим, а что действительно происходит с нашим христианством. Несколько слов я хотел бы напомнить о том контексте, в котором этот текст. Прочитаем его, 24 стих, 16 глава. Сегодня остановимся на второй половине этого стиха. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». После того, когда стало ясно, что основные группы населения, людей, которые жили тогда, они определились с позицией, они отвергли Иисуса Христа, они не приняли Его господство, они не приняли Его проповедь о царстве, Его мессианство, они не согласились с Его мессианством. В уединенной обстановке Он обращается к ученикам и задает им вопрос: «За кого вы почитаете Меня?» Апостол Петр от лица всех остальных учеников, он всегда был спикером от этой всей группы, он обращается ко Христу и говорит, 16 стих этой главы, «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“». Заметьте, сразу же после этого великого исповедания Иисус Христос, Он считает важным предупредить Петра о большой опасности, которая существует. Он предупреждает его о том, что это откровение стало результатом не того, что Петр умнее других, не того, что он благороднее других, не того, что он больше приложил усилий в следовании за Иисусом Христом. Он говорит, причина этого в одном, в Божьей милости к тебе. 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, не твои способности». Он предупреждает Петра от опасности религиозной гордыни, от опасности религиозного самоутверждения, утверждения себя. Он говорит: «Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе». Петру не помогло это предупреждение. Буквально через несколько стихов мы читаем, как Петр берет на себя право корректировать развитие Божьего плана, что должно произойти с Иисусом Христом. Он как специалист советует Христу: «Ты этого не делай, да не будет этого с тобой». После этого Иисус Христос останавливается и решает преподать ученикам урок. Он и сегодня ставит нас перед фактом того, что мы сами абсолютно не способны для того, чтобы быть учениками. Он говорит три повеления. Первое повеление – отвергни себя. Второе – возьми крест свой. Третье – следуй за Мной. Мы в прошлый раз остановились на первом. Сегодня постараемся сфокусировать свои сердца на том, чтобы узнать, что значит взять крест и как следовать за Иисусом Христом. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной». Вы хотите идти за Христом? Вы хотите быть христианином или христианкой? Если да, то тогда эти слова к вам. Эти слова относятся ко всем, кто хочет идти за Иисусом Христом, кто хочет быть Его учеником. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. В прошлый раз мы остановились на первом повелении, первой части «Отвергни себя». Суть этого повеления в признании своей полной негодности, в отречении от права на свой эгоизм. За то, что однажды сознательно человек делает. Он, придя к Иисусу Христу, он понимает, что его «я» не имеет права командовать, не имеет права господства. Это революция души, это свержение одной власти и воцарение другой власти. Это то, что обязательно должно произойти. Без этой перемены власти христианства нет. Может быть, внешняя форма, может быть, какие-то попытки представлять из себя христианина, но настоящего христианина никогда не получится. Отвергни себя. Второе повеление – возьми крест свой. Это повеление говорит о практическом построении жизни в соответствии с принятым решением. Если мы проведем аналогию со свержением власти, так вот, когда меняют власть, в истории, может быть, читали, была когда-то Октябрьская революция в России. После того, когда поменяли власть вот там в столице, заняло еще, в общем-то, добрый десяток лет, пока вся эта власть распространилась до всех уголков страны. Когда мы говорим о том, что значит «возьми крест свой», это позволь практически твоему решению, которое ты принял, став христианином, действительно сформировать и определить каждую сферу твоей жизни. Говоря о первом, это решение, говоря о втором, это процесс, который займет всю нашу жизнь. Что это за процесс? Я назвал его продолжающееся смирение. Другая формулировка того же самого. Почему это так важно? Почему недостаточно умереть для себя один раз? Дело в том, что наша плоть, наше греховное начало, наше «я», оно очень тесно переплетено с нашим бытием. Мы родились в нем. Мы родились с этим неистребимым желанием утверждать себя. И как важно, чтобы это понимание по-настоящему стало руководством жизни, стало практической философией принятия решений. Это то, о чем он говорит здесь. Плоть невозможно просто отменить. Невозможно провести церемонию такую религиозную. Есть разные церемонии. Есть молитвы, есть изгнание. Некоторые говорят, что нужно изгнать всех бесов, тогда будешь свободен. Есть посты длительные. Есть внушение, когда берут и внушают, объясняют, доказывают, помогают понимать. Разные процессы. Любой возьмите, это никогда не произойдет сразу. Невозможно. Я рассказывал когда-то за проповедника американского Хенри Айронсайд. В ранние годы юности он стремился к святости очень сильно. И кто-то посоветовал ему, дал такой совет. Напиши на картоне стих из Священного Писания и пойди в молл, в большой магазин, и ходи с этим текстом. И тогда ты смиришься и будешь уже очень хорошим христианином. Он сделал так, он ходил целый день, и потом, когда он вечером пришел, уставший, снял с себя это и говорит, ну теперь я самый смиренный человек в этом городе. Невозможно прийти к концу этого процесса, пока мы здесь на земле. Мы продолжаем жить во плоти. И для того, чтобы решение, которое мы приняли, оно было действительным, чтобы оно стало практикой, нам нужно реально что-то делать с нашей плотью. И крест – очень хороший индикатор, что же с ней делать. Чтобы разобраться, что значит взять крест, посмотрим, что такое крест. Во-первых, я хочу вам сказать, что это не ваша жена и не теща. Для многих, когда говорят о кресте, они представляют себе так, что вот начальник на работе, он крест. Или еще там кто-нибудь. Вот это крест на всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, крест – это не украшение. Для многих людей, когда они думают о кресте, это атрибуты церковного внутреннего убранства. Давайте посмотрим, когда Иисус Христос говорил эти слова. Вот попробуйте отлистать события в истории, попробуйте представить себе, что не было Голгофы. Еще не было вот этого священного смысла в кресте, который сейчас есть. Еще никто не знал, что Христос будет распят. И теперь послушайте слова Иисуса Христа в этой ситуации. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Попробуйте представить, что эти слова означали для учеников. Когда они слышали крест, для них это было прежде всего ужасное орудие самой ужасной казни. Ничего святого с этим не было связано. Ничего божественного. Я уже не говорю о том, что мы представляем сейчас, что это какая-то атрибутика христианства. Абсолютно нет. Когда Христос им говорил, возьми крест свой, у них сразу же в сознании вспыхивали картины самых ужасных зрелищ, которые я никогда-то видел. Мучающихся людей, которые в абсолютной безнадежности тащат крест. И тех, которых они видели, страдали и умирали потихоньку, постепенно на кресте. Оплеванные, униженные, избитые, стоптанные.
утоптанные с грязью. И когда Христос говорит этим людям, ученикам, возьми крест свой, это то, что Он имеет в виду. Мы сейчас, часто читая о кресте, мы видим его сквозь призму наслоений наших культурных. Иисус Христос имел в виду совершенно другое. Он говорит, если хочешь идти за мной, нет другого пути. Возьми крест свой. Крест означал позор, крест означал унижение, крест означал ужасную физическую боль и страдания. Крест означал физическое изнеможение. Крест означал инструмент умершления. Крест был настолько ужасным орудием казни, что в римском обществе считалось неприличным вспоминать о кресте, о распятии. Иногда люди говорят за обедом, вспоминают, что вызывает не очень хорошие ассоциации, говорят, не за обедом будет сказано. Когда речь идет о кресте, не в благородном обществе будет сказано. Потому что это сразу воскрешало в сознании людей картины ужаса. Зверство. Упоминание о том, что кто-то несет крест, сразу опускало его ниже грязи. Это сразу говорило, что этот человек ничто, он растоптан. Если кто-то из вас читал книгу Александра Солженицына «В круге первом», там есть основной герой этой книги, высокопоставленный дипломат. Этого дипломата сталинская секретная служба КГБ, они заподозрили его в шпионаже, и весь этот сценарий разворачивается так, что в конце концов его арестовывают. Удивительно смотреть на разницу между этим человеком, которая произошла буквально в нескольких часах. Он был высокопоставленным дипломатом, был в Министерстве иностранных дел, у него были секретари, у него были телефоны, у него были машины, у него было имя, у него были связи, люди искали общение с ним, контактов с ним, он был высоким человеком. Во мгновение, как только его арестовали, он сразу стал никем. Точнее, даже хуже. Стал обычным зэком. И он возмущается. Он говорит охранникам, я дипломат. А его на вшей проверяют. Он говорит, да я дипломат, вы не унижайте меня. Эти охранники смотрят на него, как на обычного зэка, которому светит 25 лет или расстрел. Вот это то, что происходило с теми, кто нес крест. Ты никто. Ты просто на обочине цивилизации. Когда Иисус Христос говорит, возьми крест свой. Иисус Христос рисует эту картину. Иисус Христос хочет показать нам, что без этого важнейшего решения в жизни, процесса в жизни, невозможно быть Его учеником. Невозможно прийти к Его счастью. Для этого нужно прежде всего по-настоящему отказаться ковать счастье своими собственными руками. Даже после смерти и воскресения Иисуса Христа, тогда, когда крест уже приобрел священное значение, были люди, которые не хотели слышать о кресте. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих, апостол Павел говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, глупость. Они избегали крест, как только они могли, все, что они могли делать, чтобы забыть об этом ужасе. А для нас, спасаемых, сила Божия. Иисус Христос повелевает ученикам взять крест. Что это значит практически? Он повелевает им сознательно вооружиться инструментом, которым они будут на протяжении жизни практически постоянно умерщвлять проявление своей плоти, своих похотей, своих страстей, своего эгоизма. Когда он говорит нам с вами, отвергни себя и возьми крест свой, он имеет в виду, вооружись средством, которым ты будешь постоянно на протяжении жизни умерщвлять проявление своих плотских желаний. Апостол Павел пишет о том, что взять крест для него было самым большим достижением, самой большой похвалой, о которой он только когда-то мог говорить. Галатам 6 глава 14 стих. «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». В другом тексте он описывает процесс умерщвления себя более детально. 1 Коринфянам, 9 глава, 23 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, не те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое физически, контролирую свои желания, контролирую амбиции, контролирую похоти, страсти, для того, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Итак, одно определение и объяснение, которое я хотел бы, чтобы мы могли записать или запомнить, чтобы ответить на вопрос, что такое крест. Взять крест означает, первое, систематически, регулярно умерщвлять свою греховную плотскую природу во всех ее проявлениях. Когда Христос говорит «возьми крест», Он говорит «войдите в этот режим», чтобы систематически, регулярно умерщвлять плотскую природу во всех ее проявлениях. Еще одно объяснение, которое я хотел бы, чтобы мы могли сконцентрированно осознать. Быть христианином означает не просто однажды признать себя негодным перед Богом, но поставить себя в постоянное состояние сокрушения своей грешной плоти, борьбы с плотскими желаниями, умерщвления своих похотей, готовностью умирать для себя, для греха и для мира. Второй вопрос. Необходимость креста. А можно без креста? Хочется сильно быть христианином, но крест пугает. Не особо готов взять крест. Согласно тому, что говорил Иисус Христос, нет, нельзя. Евангелист Лука приводит нам конкретные слова Христа. 14 глава, 27 стих. Христос говорит, «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Из уст самого Господа сказаны слова, что без креста христианство не существует. Опять-таки, я хочу, чтобы мы вспомнили, что крест – это не магическое средство, что вот я буду носить и на небо попаду, что оно сохранит меня от аварии там, или от тикета, чтобы полицейский не дал. Крест – это сознательное умерщвление проявления своей греховной природы. Есть веская причина, почему без креста, без этого инструмента, которым мы умерщвляем плоть, невозможно быть христианином. Первое. Наша плоть является агентом дьявола и смерти. Мы живем в плоти, и в ней постоянно присутствует агентура, постоянное влечение к дьяволу, к греху, к его идее и к смерти. 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти». Через что действует дьявол? Через что действует мир? Через похоть плоти. Это греховное желание, которое внутри. Похоть очей, гордость житейская. Все это не есть от Отца. Все это от мира. Плоть не может генерировать жизнь. Она просто не может. Римлянам 8 глава 13 стих. «Ибо если по плоти живете, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Это вопрос жизни и смерти. Поэтому Христос говорит, если не возьмешь крест, не сможешь быть моим учеником. Второе. Плоть соперничает с Богом, постоянно претендует на господство. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу». Третье. Плоть препятствует Богу давать нам успех. Апостол Павел описывает ситуацию в самом себе. Второе послание Коринфянам, 12 глава. Он говорит о том, что Бог делает для того, чтобы помогать ему сокрушать свою плоть. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дало мне жало в плоть». Вот в эту греховную, которая пытается взять верх. «Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя проявляется в немощи». Бог не хочет осложнять нашу жизнь, совсем не хочет. Но иногда для нас это единственная возможность, чтобы держать нас в смиренном состоянии, чтобы мы могли чувствовать себя зависимыми от Него. Искать этой зависимости, как то, что происходило с апостолом Павлом, чтобы это стало полем боя, где реально покоряется плоть. Еще один очень важный фактор. Плоть невозможно изменить. Ее невозможно подкрасить, переделать. Ее невозможно облагородить. Ее невозможно воцерковить. Хотя многие люди пытаются это делать. Ее можно только умертвить. Везде, где вы читаете в Священном Писании, один только treatment, только одно отношение к плоти. Ее надо умертвить. Ее надо умерщвлять при помощи креста. Плоть безжалостна. Она атакует, она действует, она настойчива, сверхнастойчива. Она хитра и изобретательна. Самые разные формы она будет предлагать вам, вашему разуму, оправдание, почему ее нужно лелеять. С плотью невозможно договориться. Если вам кажется, что вы с ней договорились, значит, она вас обманула уже. Есть только один выход, что с ней делать. Умерщвлять при помощи креста. Есть люди, которые пытаются воспитать, вырасти в домашних условиях тигра или льва. Они называют его кошка. Эта кошка иногда даже очень хорошо себя ведет. До того момента, пока она не почувствует запах крови. И вот тогда инстинкт хищника проснется у него. И тогда все те хозяева, которые с бутылочки молоком вскормили эту кошечку, они будут просто сметены. Когда мы говорим о плоти, иногда нам кажется, что мы ее приручили, но она все равно добивается своего. И она растопчет нас. Она растопчет наше христианство. Большой скандал, который крупная евангельская церковь Колорадо Спрингс пережила, обнаружила, что этот человек, оказалось, был гомосексуалист. Знаете, что это? Это одно неумерщвленное желание много лет тому назад, которому позволил вскормиться, взраститься там, и которое потом смело его жизнь. И смело жизни тысяч вместе с ним. Чем выше человек, тем больше людей он тянет с собой, когда он падает. Плоть не церемонится. С ней только один разговор. Ее только умерщвлять крестом Иисуса Христа. Галатам 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Не просто поставили ее на back burner. Не просто решили, мы сейчас займемся святыми делами, она пусть там каким-то образом. Посмотрим на нашу жизнь, на сердце свое посмотрим. И посмотрим на вот те сферы, которые мы взлелеяли каким-то образом. Которые мы всемерно оберегаем от того, чтобы, не дай Бог, каким-то образом свет Божьего Слова не заставил это все быть вскрытым и измененным. Те, которые Христовы, распяли плоть. Практика несения креста. Что такое крест, мы говорили. Почему крест нужен, необходим крест. Практика несения. Как уже говорили, у нас нет другого варианта. Нам нужно только искать того, чтобы наше сердце, наши жизни не были постоянно открыты, чтобы постоянно этот инструмент умерщвлял проявление нашей плоти. Что сделать, чтобы практически мы несли этот крест? Первое, проверяйте свои желания и мысли. Когда мы говорим о конкретных действиях нашего «я», они всегда начинаются с мыслей и желаний. Это просто. Мы не говорим о чем-то мистическом, мы не говорим о чем-то, что вот каким-то образом должно случиться неизвестно как. Это просто вы думаете, и вы можете контролировать свои мысли. Вы можете контролировать свои взгляды. Вы можете контролировать логические рассуждения свои, какие оценки вы делаете тем или иным фактам, которые вы видите или слышите. Апостол Павел говорит очень важный принцип библейский, 3 глава послания Колоссянам. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». На основании этого текста мы можем вывести простой принцип проверки своего внутреннего мира. Проверяйте каждое ваше желание, угождает ли оно себе или Богу. Сделайте тест на каждое желание, на каждую мысль. Кому вы хотите угодить? Угождает ли это нашему собственному «я», каким-то образом подыгрывает нашему «я», играет на наше «я»? Причем, как уже я сказал, очень много разных тонких сфер, где «я» пытается выдать себя за благородство какое. Нам нужно быть очень внимательными. Второе. Возвеличивает ли это практическая мысль, практическое желание нас или Бога? Когда мы что-то делаем, когда мы что-то говорим, результатом всего этого будет ли наша собственная личность возвеличена или Бог прославлен? Это очень важный принцип, который поможет нам определить ценность любого действия. Очень часто люди приходят и спрашивают, как поступить, что делать, и им невозможно ответить. Почему? Потому что ответ у них сокрыт. Ответ в их мотивации. Ответ сокрыт в том, что человек ищет в этом. Ищет своего? Или же это действительно прославление Богу? Разные вопросы. Возьмите вопрос воспитания ваших детей. Ради кого вы их воспитываете? Чтобы вам стыдно не было? Чтобы вы не позорились? Или же воспитываете их для того, чтобы послужить Богу прежде всего и им, чтобы они действительно хорошо жили, чтобы у них были прочные принципы. И вот тогда вам легко будет определять, когда наказывать, когда не наказывать, что купить, а что не купить. Все определяется мотивацией, определяется, служите ли вы Богу этим, или вы служите своему собственному самолюбию. Сколько родителей, которые отдавали своих детей на скрипку и на пианино только для того, чтобы потом... Это мой сын играет. Или моя дочь. Сколько родителей в церквах проталкивает своих детей на сцену вперед, чтобы они участвовали, чтобы их собственное самолюбие тешить. Мой сын вот там активный. Но это я только одну сферу привел, воспитание детей. Точно так же работа. Точно так же ваша учеба, которую вы выбираете. Точно так же, как вы тратите деньги. Точно так же, как вы относитесь к мужу или жене. Очень много связано с этим. Проверяйте свои желания и мысли. Второе. Умерщвляйте свое «я» осознанно и целенаправленно. Это не должно быть от случая к случаю. Вот сегодня я чувствую, как будто бы есть силы, я буду бороться. А завтра нет настроения. Нужно это делать осознанно и целенаправленно. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой. Это повеление, которое сказано нам с вами. Никто не может взять крест за вас. Если кто-то взвалит на вас крест, это не будет исполнением этой заповеди. Крест взять можно только самому, лично. Ни в какой ситуации, если вас поставят жесткие условия. Крест – это не условие, крест – это отношение к условию. Возьмете ли вы условия, которые вокруг вас, для умерщвления своей плоти, или будете использовать их в качестве основания для ропота? Очень просто. Любые обстоятельства – в которых мы с вами находимся. «Возьми крест свой» означает «сознательно займись умерщвлением своего «я». Это не значит, что одень вериги, железяки, которые таскали раньше. Не значит, что на столбе там месяцами сидеть или перейти только на сухари и воду. Это не внешний фактор, это отношение сердца к тому, что внешне. Еще одна ступень в практике несения креста. Не только проверять наши желания, нужные мысли, не только умерщвлять наше «я». Отказывайте своему «я» радикально. Наше «я» очень изобретательно. Она ищет, как себя оправдать. И она знает, у нее в арсенале миллионы оправданий. Самые разные. Только возникла ситуация, и плоть сразу чувствует. Ну, например, а все так делают. Никакая жена мужу не подчиняется. А что я, хуже всех? Ну пусть хоть половина жен начнут, а потом я уже где-нибудь в серединке. Есть еще одно оправдание. Жить, умерщвляя себя, невозможно. Читают люди, умерщвляя себя, но практически реально, может быть, какие-то особо святые. Может быть, а реально нет. Или еще оправдание. Очень хочется. Оригинальное оправдание. Люди говорят, а я хочу. Вот и все тут. И люди считают, что это вполне, it's perfect explanation того, что они делают. Попробуйте этим оправдаться перед полицейским, который остановит за спидинг. Или говорят, иначе со мной совсем не будут считаться. Ну, если я так буду поступать, я уроню себя. Или я имею на это право. Речь идет о том, что имеешь право или нет. Речь идет о том, кому служишь тем, что ты делаешь. Или у меня голова болит, и поэтому я сегодня злой. Это оправдание. Гормоны расстроились. Довели, в школе довели. Или на работе прессинг на меня. И мы используем это как абсолютно законное объяснение того, что мы свою плоть сегодня, во всяком случае, не умерщвляем. Или еще одно. У меня сегодня день рождения. Сегодня я ожидаю, чтобы все остальные молились на меня. Или же я уже уступал много раз, теперь очередь других. Священное Писание говорит о том, что с «я» можно поступать только одним образом. Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши». Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Любое желание, которое контролирует вами, которое вы не можете контролировать, даже если оно неплохое. Так. Грех играть в PlayStation или компьютерные игры. Да вроде не грех. Но если это желание контролирует вас, умертвите его. Вместе с этой машинкой, которую вы купили. Иначе вы станете рабом. Иначе все это сделает вас человеком, который служит совершенно другому господину. Не давайте им шанса на существование и развитие. Итак, вторая часть из этих трех, первая часть из нашей сегодняшней проповеди. Христос говорит, следуй за мной, следование за Христом. Продолжающееся смирение, следуй за мной. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя и возьми крест свой, это не самоцель. Это просто условие, которые открывают нам дорогу и создают возможность для главного. Христос не говорит, умерщвляйте себя и наслаждайтесь этим процессом. Да, это всегда неприятно. Это всегда трудно, это всегда больно. Но Он говорит, умерщвляйте себя для того, чтобы насладиться Мной. Вот в чем суть Его повеления. Он говорит, пока не отвергнешь себя, пока не будешь нести крест, не будешь умерщвлять реально свои плотские желания, ты не сможешь Мной насладиться никогда. Ты не будешь следовать за Мной. Только после отвержения себя. Определение, следуй за Мной. Примерно это можно перевести так. Подражай Мне, Учись у меня, делай то, что делаю я. Становись таким, как я. Это то, к чему Христос призывает. Он говорит, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой и становись такой, как я. И шаг за шагом двигайся за мной. Несколько есть очень важных причин, которые описывают необходимость и важность этого процесса. Во-первых, нам нужно помнить, что это Божья цель, Божья стратегия для нас с вами. Все то, что Бог делает здесь на земле, Он работает над тем, чтобы сделать себе народ похожий на Его Сына. Если мы хотим иметь с Ним дело, мы должны заниматься тем же самым. Это должно стать для нас самой главной целью. Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Когда речь идет о том, что Бог делает вот с христианами, Он говорит, что христиане, Его дети, те, которые, написано, предопределенные, люди, которые спасенные, это люди, которых Он избрал, чтобы они были подобны Ему. Некоторые люди, говоря о предопределении, они говорят, ну как это так, если человек предопределен, он решил, что предопределен, потом живет, как там нехрист какой-то, а потом претендует на небеса. Неправильная вообще точка зрения это вопрос. Потому что здесь написано, что Бог спасает для одной цели, чтобы люди были подобны Ему. Все остальные, кто не подобен, тот не спасен. Кто не уподобляется, здесь написано, Он предопределил, чтобы были подобными образу Сына Его. Именно для этого нужно было воплощение Иисуса Христа. Мог бы ангел просто провозгласить весть. Но Иисусу Христу нужно было принять плоть, чтобы Он потом стал первородным среди многих, чтобы мы с вами могли уподобляться его жизни, его характеру. И в жизни человека не существует лучшего, чем быть подобными Христу. Поэтому Бог и делает это. Поэтому нам и нужно пережить вот эти сложности отказа от себя, умерщвления своей плоти. Именно потому, что это самое лучшее положение, которое существует. Я как-то вам уже рассказывал, когда-то я учился играть на скрипке. Легко взять гриф зажать и смычок покрепче. И если ты немножко так поиграл, то тебе кажется, что только так и играют, по-другому никак. И потом, когда учитель или учительница учит, она говорит, нет, тебе нужно держать скрипочку вот так вот двумя пальчиками вот здесь. Да неудобно ж. Соскакивает, руки потеют, выскальзывает. Но ты не научишься играть. Ты никогда не ощутишь свободы игры на скрипке, если ты не переступишь эту ступеньку, если ты не откажешься от своих неправильных желаний. Это примерно то, что Христос здесь говорит. Откажись от себя для того, чтобы потом ощутить свободу жизни во мне. Учитесь у Иисуса Христа. Это 11 глава Евангелия Матфея. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Мы можем многого не понимать. Мы можем не понимать того, почему Бог делает одни или другие вещи. Но Он призывает нас для того, чтобы мы учились Его характеру. Речь не идет о том, что мы научимся всем философским объяснениям принципов, как Бог действует. Нет. Здесь сказано, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Учитесь мыслить так, как мыслит Христос. Учитесь типу Его мышления. Вам не приходилось наблюдать, как люди, проведшие много времени с кем-то, они говорят теми же самыми словами, а они пользуются той же терминологией. Они мыслят похоже. Почему? Потому что времени много провели. Если вы будете читать Джона Пайпера, и потом, если вам удастся почитать Джонатан Эдвардс, вы поймете, кто влиял на Пайпера. Стиль мышления тот же сам. Потому что Пайпер провел много времени, читая Эдвардс. 2 Коринфянам 10 глава, 4 стих. Апостол Павел дает совет. «Воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими ниспровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Битва за ум, битва за мысль, за каждую мысль. Это продолжающаяся битва. Филиппийцам 4 глава раскрывает эту битву в действии. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Откажитесь от зла, своей плоти. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и дальше помышления ваши во Христе Иисусе. А дальше, наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала. о том помышляете. Проблема апостола Петра была проблема его мыслей. Когда Христос сказал ему: «Отойди от меня, сатана», 23 стих, «ты мне соблазн». Почему? Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Это проблема мыслей. Нам нужно учиться мыслить, как мыслит Христос. Второе. Учитесь чувствовать, как чувствовал Христос. Филиппийцам 2:4. «Не о себе каждый заботен, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Нам нужно учиться тренировать свои чувства в соответствии с правильным мышлением. Последнее. Учитесь желать того, что желает Христос. Иногда люди говорят: ну невозможно, сердцу не прикажешь. Не слышали вы? В самом деле это возможно. Я видел в своей жизни много ситуаций. Скажите, вопрос, когда девушка дает согласие на замужество, это вопрос ее воли, да? Это решение воли. Воля, когда она говорит «да». Я знаю много пар, которые при первой встрече, у них не было такого особого притяжения друг к другу. И потом начался процесс. Процесс, когда она или он начинают немножко больше знать его. И постепенно мышление приводит к изменению чувств. Если изменится мышление и изменится чувство, потом эта девушка скажет «да» аж бегом. Очень просто. Это будет естественным выражением. Когда мы говорим о том, чтобы подчинить свою волю, речь не идет о том, что насильно заставлять человека. Речь идет сделать все, чтобы, изменяя свое мышление, изменить свои чувства, и чтобы результатом этого стала измененная воля. Иисус Христос когда-то говорил: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И самое последнее. Мы говорили о том, что нам нужно учиться у Иисуса Христа. Мы говорили о том, что нам нужно помнить, что следование за Христом – это Божья цель. Самое последнее, один текст. Восхищайтесь Христом. Почему? Христос красив. Христос великолепен. Христос красивее всех. Написано: «Ты прекраснее всех сынов человеческих». 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Помоги нам, Господь, действительно знать просто христианство, чтобы оно было реальным для нас. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Помолимся.